Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня мы продолжим наши встречи с соотечественниками, которые давно уехали из России и недавно вернулись обратно. У многих из нас есть знакомые, которые хотят уехать в Северную Америку, в Америку или Канаду. Ведь у соседа трава зеленее, а за забором малина спелее. Но действительно ли там такая комфортная жизнь? С нами сегодня замечательная семья Анастасия и Полина, которые вернулись назад в Россию из Канады 2 года назад. Анастасия уехала из Москвы в Канаду в 1995 году, а ее дочь Полина родилась в Канаде, в Монреале. Ей сейчас 16 лет. Анастасия, Полина, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Я уехала в 1995 году в результате довольно криминальной истории. Я училась в Иньязе и работала. В один прекрасный день, возвращаясь домой, это было 10 часов вечера, на меня было совершено нападение в подъезде собственного дома, и в результате которого я получила многочисленные ножевые ранения. Меня спасли, я выжила. Врачи в Московской Боткинской больнице, которым я до сих пор очень благодарна. Но после этого у меня появилась мысль уехать в безопасную Канаду, где к тому моменту жила уже часть моей семьи. И я сделала иммиграцию туда, оформила. Это заняло какое-то время, но вот в 95-м году я уехала с годовалой дочерью и начала все с нуля.
А какие ваши первые впечатления о Канаде?
Первые впечатления были очень мрачные. Я приехала, это был сентябрь. Довольно плохая еще была погода, может быть, поэтому была плохая погода, все какое-то серое, некрасивое. После Москвы 90-х годов, которая была такая очень яркая, оживленная, все работало круглосуточно, а тут полная совершенно тишина в центре города. Я жила в центре, в самом центре города. И вот это было к вечеру уже, в день приезда. Я вышла посмотреть город. Это было 9 вечера, абсолютная тишина, абсолютная пустота, самая центральная улица города, закрыты все до одного магазины. Меня это поразило, потому что в Москве к тому моменту почти все работало круглосуточно, даже слишком, может быть, круглосуточно, но тем не менее. Вот, и я увидела, что все закрыто, все очень мрачно, и повсюду какие-то копошащиеся кучи тряпья, в которых какие-то бомжи сидят. И это, конечно, я вообще была в шоке.
Что это был за город?
Это был Монреаль. Канада, Монреаль, один из самых больших городов франкоязычной провинции Канады, Квебек. Поскольку я ехала именно туда, потому что я училась в Иньязе, я говорила по-французски, в Москве работала гидом туристически. Вот, и проблем вот с эмиграцией по языковому признаку у меня не было совсем, конечно.
Трудно ли вам было вписаться в эту жизнь, и чем вы занимались вначале?
Да, мне было очень трудно, потому что я русская до мозга костей. И когда я приехала туда, я мгновенно почувствовала эту разницу менталитетов. Это отношение людей довольно равнодушное, хотя это, в общем-то, страна эмигрантов. Канадцы относятся к эмигрантам все равно с настороженностью. Я не могу сказать, что мы являемся людьми второго сорта, но вот это вот отношение, что ты, конечно, не свой, оно остается все время там, и ты его чувствуешь.
Вы учились там и работали?
Да, я приехала, мне было всего 25 лет. Я пошла учиться в университет монреальский на специальность организация культурных массовых мероприятий, таких как выставки, концерты, фестивали, гастроли артистов. Такая была очень интересная, в общем-то, учеба на эту тему. Но далеко не сразу я смогла найти работу в этой области, потому что это такая закрытая среда, куда пускают только местных. И иммигрантам туда прорваться было практически невозможно.
Интересно, Полина, вам сейчас всего 16 лет, вы приехали с мамой вместе, вы родились в Канаде. Для вас это иммиграция. Как вы вписались в эту жизнь? Было ли вам легко?
В жизнь в Москве, да?
В жизнь в Москве.
Нет, было, конечно же, нелегко. Это все-таки полная смена обстановки во всех смыслах этого слова. То есть общество абсолютно отличается от того, к чему я привыкла. Хоть и в Монреале в основном мы общались буквально только с мигрантами, в основном русскими, все же абсолютно отличается монреальский русский от русских. Было очень сложно во всех планах этого слова. И в образовании, и в социализации, в неком плане.
Что было самым трудным здесь, когда вы приехали?
Наверняка обучение. Это было самое...
Вы пошли сразу в школу, да, которую вы окончили в том же году, когда приехали?
Да. Да, я пошла в 9 класс в школу с французским уклоном, то есть чтобы я могла продолжать развивать свой французский и не забывать его. И, конечно же, было очень сложно. То есть пришлось очень много попотеть, чтобы сдать экзамены, то есть ОГЭ. Было нелегко. Пришлось прибегнуть к помощи репетиторов. И я не ожидала этого. Я считала, что я больше подготовлена, так как я в Монреале я ходила, дополнительное образование получала в русской школе по субботам. Но разница колоссальная даже с этим дополнительным образованием.
То есть уровень образования, который был в школе в Монреале, он был ниже, чем тот, который здесь, в 9 классе?
Да, да, намного.
В чем эта разница?
Даже не знаю, но то, что проходили мы, например, в 8 классе, да, это в русской школе даже, вот, которая была в Монреале, это мы уже проходили в классе в 7, наверное. То есть разница очень большая, как будто программа намного медленнее идет.
В Канаде?
Да.
Да, в канадской школе.
В канадской школе, да.
Очень интересно. Скажите, чем вы занимаетесь сейчас после окончания школы?
После окончания школы я, сдав ОГЭ, поступила в колледж, театральный художественно-технический колледж, на специальность мультипликатора. Я хотела заниматься этим уже давно, несколько лет. Пока все идет вполне прекрасно. Я получаю большое удовольствие от этого обучения и планирую посвятить, ну, профессию этому.
Вы после окончания колледжа вы будете работать или вы будете продолжать образование?
Если честно, я не знаю пока. Я планирую посмотреть ближе к концу 4 курса. То есть можно и поступить и в институт на эту специальность, или хотя бы это же область образования. Или же уже сразу получить предложение о работе. То есть на презентации дипломов обычно присутствуют потенциальные работодатели, которые как раз могут и предложить эту самую работу.
Полина, спасибо большое. Анастасия, вот мне кажется, Полина, она очень хорошо разбивает этот миф о том, что человек, который родился в стране, он не может говорить на другом языке. А смотрите, какой у Полины прекрасный русский язык. Я уверена, что это ваша заслуга.
Ну, да, конечно, наверное, не только моя, конечно, но дома у нас был закон. Мы говорим только по-русски, хотя все, конечно, были и франкоязычные, и англоязычные, но говорили мы дома только по-русски. Посмотрела она всякие детские передачи всегда на русском, благо интернет позволял это. И она, конечно, очень много читала по-русски. То есть она читала по-русски больше, чем по-французски, намного.
Хорошая ли русская школа у вас была?
Да, русская школа у нас была прекрасная. Меня закончила и старшая дочь, и младшая потом пошла по ее стопам, буквально к тем же учителям попала. Было забавно. Вот, и школа очень хорошая, русская. И мне очень повезло, что когда я приехала, она как раз появилась, когда моей старшей дочери было 5 лет. И вот она продолжает до сих пор свое существование и преподают там по программе российского образования. Единственное, что, конечно, сокращенный вариант.
Правда ли, что в Канаде нельзя оставлять своих детей на какое-то время до 12 лет, и за это, если вы оставляете своих детей, можно попасть в тюрьму? И есть ли какие-то еще такие серьезные различия в законодательстве, в образовании, в чем-то еще? Да.
Да, в Канаде действительно существует такой закон, что до 12 лет ты не можешь оставлять своего ребенка дома одного, ты не можешь ему позволить одному дойти до школы, даже если школа в соседнем здании. Если кто-то донесет на тебя, а там это очень распространено, любой сосед, любой человек может донести на тебя, и тогда включается сразу ювенальная юстиция, которая очень сильна в Канаде. Это целый бизнес. Детей забирают и отдают в приемные семьи, которые получают зарплату и очень заинтересованы. Там крутятся огромные деньги. Это, еще раз повторю, это целый бизнес. Детей отнимают очень часто, изымают из семей, из очень благополучных по любому поводу. К примеру, если ребенок защищает себя, когда там его бьют в школе, он дает сдачи, когда ему говорят, почему ты так делаешь, он говорит, меня так научил папа, например, то это уже преступление. Это значит, тебя обучают к насилию, значит, насилие дома, ага, значит, надо ребенка забрать. Отдают семьи, которые порой сами очень неблагополучны, и часто это происходит, отдают детей в семьи нетрадиционной сексуальной ориентации.
Какие бы вы могли назвать риски при переезде в Канаду, когда человек переезжает из России в Канаду?
Ну, конечно, во-первых, самое главное – это то, что приходится начинать все с нуля. Это, конечно, тяжело. Когда ты, может быть, молод, и у тебя еще ничего нет за плечами, тогда, наверное, да, можно попробовать. Но если ты уже состоявшийся человек, ты должен быть готов к тому, что по приезду твой социальный уровень будет ниже. Ты никогда не станешь тем специалистом, во всяком случае, сразу, которым ты был. То место в обществе, которое ты занимал, готовься к тому, что ты можешь стать доставщиком пиццы, будучи там каким-то преподавателем университетским. Это, там это ничего не значит. Подтвердить дипломы очень сложно и для врачей, и для психологов, и для юристов, для кого угодно. То есть ты, в общем-то, практически никто, когда приезжаешь туда. И ты начинаешь идти, и не все могут добиться того же, чего добивались. Все-таки это иноязычная среда, другой менталитет. Там жизнь кредит. Ты живешь в кредит. Ты не можешь купить недвижимость. Даже если у тебя есть деньги, за те деньги, которые у тебя есть, тебе навязывают все равно ипотеку. Ты обязан ее взять. А ипотека – это кабала на всю жизнь. Машина в кредит, все эти кредитные карточки, кредитная история определяет вообще твое бытие в Канаде, например. То есть если у тебя нет кредитной истории, ты не получишь ничего и нигде, никаких благ. Всегда первым делом проверяется твоя кредитная история. То есть даже если у тебя есть деньги, людям приходится идти на хитрости, что-то покупать, потом сразу выплачивать, и таким образом у тебя появляется кредитная история. Вот это смешные такие казусы.
Да, наверное, еще существует разность менталитета, и достаточно сложно вписаться сразу достаточно быстро в жизнь другой страны. Что вы можете про это сказать? Давайте поговорим о том, что значит дружба для канадцев и для русских. Есть ли какая-то разница в этом?
Разница огромная, принципиальная. В Канаде нету как такового понятия такой вот крепкой дружбы. Там все приятели. И это, в общем-то, поощряется, начиная со школьных первых классов. То есть постоянная ротация. Классы все время смешиваются. У нас нет такого, как у нас, например, ты пришел в первый класс и закончил там в 10-м, в 11-м, сколько сейчас, 11 классов, в 11-м. Ты всю жизнь, ты вырос с этими людьми. И, конечно, создаются дружеские отношения, потому что в основном, конечно, дружба зарождается в школе с детских лет. Это не приветствуется. Там хотят, чтобы люди все друг с другом были знакомы и общались, были приятелями, но как только складываются какие-то крепкие дружеские узы, их раз и развели по разным классам.
Да, вот мне тоже кажется, что у них дружба очень поверхностная, и никто не будет за тебя разбиваться в лепешку, и друг – это не очень близкий человек по понятиям американским.
Ну, еще раз говорю, друга там нет, есть приятель. И, конечно, ни о какой там жертвенности ради друга, там взаимопомощи, конечно, такого нет. Все очень в лайт-форме, в такой, в легкой. И люди, в общем-то, там не принято вот так вот близко общаться и на работе даже. Порой вот большие такие корпорации, они даже заставляют людей общаться, чтобы они там создают всякие корпоративные встречи, навязывают это общение, потому что люди, просто заканчивая рабочий день, тут же забывают о существовании там того, с кем он провел целый день.
Ну да, и мне кажется, что еще ко всему прочему принято все время показывать какой-то счастливый, какой-то довольный, не вникать вглубь ситуации, не иметь близких каких-то отношений, рассказывать все, что у тебя есть дома. И мне кажется, что именно поэтому канадцы по опросам общественного мнения считаются одной из самых счастливых наций. Но понятие счастья, понятие вот этого определения для русских и для канадцев значит совершенно разные вещи. Что вы думаете по поводу этого?
Да, канадцев, конечно, основной показатель счастья – это материальное благосостояние. То есть если у тебя есть там дом, машина и так далее, то ты, в принципе, должен быть уже счастливым. Несмотря на это, огромное количество депрессий. Просто, то есть на антидепрессантах сидят практически все канадцы, которых я знала. И это уже становится фоном жизни. Вот это вот, что это правильно, это хорошо. Любая сложность – это антидепрессант.
Да, то есть если ты чем-то недоволен, если ты нервничаешь, если ты боишься чего-то, например, сдать экзамены, потерять работу, если вдруг, что, в общем, нормальное состояние, любой человек находится в каком-то таком состоянии.
Ну, он обязан быть счастлив. И поэтому, как только он начинает нервничать, он уже несчастлив, он должен возместить это антидепрессантом.
Да, то есть любая нервозность обязывает тебя принять антидепрессанты для того, чтобы ты не сорвался на кого-то, не сказал что-то не то, что от тебя ожидает общество.
Да, именно так. И вот этот наш классический вопрос, как дела, русские начинают рассказывать, как у них дела. А канадец, в общем-то, и не ждет никакого ответа, и сам не хочет ничего рассказывать. У него всегда все хорошо.
Да, это русская прямота, которая не принимается канадцами, американцами, и считается грубостью.
Не политкорректностью. Да, это точно.
Анастасия, скажите, пожалуйста, какая есть разница в медицинском обслуживании в России и в Канаде?
Разница большая и принципиальная. В Канаде не существует профилактической медицины, существует реанимационная, оперативная, я бы сказала так. Если ты заболел, то ты не можешь вызвать врача, ты не можешь вызвать врача ни к себе, ни к ребенку. Даже если температура 40, ты должен ехать в госпиталь. Ехать в госпиталь ты можешь двумя способами. Вызвать скорую, приезжают парамедики, которые могут предложить тебе поехать в госпиталь или скажут, что тебе это не надо, что прими Теленол и будь здоров. И платная поездка в госпиталь, там тоже долгое ожидание, несмотря на то, что они тебя приводят. Если же ты едешь сам, то это могут быть сутки ожидания в любом состоянии. Я, например, была свидетелем того, когда сидела в госпитале как-то в ожидании приема, сидела рядом женщина, много часов рядом со мной, с огромной швейной иглой, прошедшей сквозь руку, сквозь ладонь. И она сидела вот так вот часов 6, а то и больше. Ну, то есть в этом плане, конечно, медицина страховая, она бесплатная, но добиться приема практически невозможно, особенно к специалистам. Это может растянуться на годы ожидания.
Ожидание операции.
Ожидание операции, и многие люди уходят, не дождавшись операции. Это уже, так сказать, официальная статистика канадская. Это беда Канады. Не хватает специалистов. А люди, приезжающие с медицинским образованием иммигранты, они не могут подтвердить свой диплом, потому что это тоже закрытая такая область. Иностранных специалистов туда не хотят.
Мы уже поговорили про риски, которые ожидают людей, которые собираются переехать. И, в общем, это нормальное состояние, когда человек хотел увидеть мир, хотел бы, может быть, даже пожить в другом месте. Как вы думаете, имеет ли смысл обрывать все мосты и уезжать, или, может быть, имеет смысл просто поехать на какое-то время, оставить все, что у тебя здесь есть, не продавать собственность, не уезжать вместе со всей большой семьей? Вот что бы вы посоветовали тем, кто, может быть, рассматривает такую возможность?
Я думаю, что, в общем-то, всегда надо оставлять себе путь к отступлению. Дело в том, что когда я уезжала, такой возможности не было. Ты уезжаешь в эмиграцию, и все как бы не было возможности кататься туда-сюда, не финансовый, ну и вообще как-то это было не принято. Уехал и уехал. Сейчас это все свободно, мобильно, и, конечно, тем, кто хочет посмотреть мир, им надо это делать, им надо пробовать, им надо быть открытым. Ты посмотрел, попробовал. У меня не было возможности съездить в Канаду, например, и посмотреть, потом вернуться и решить. Я думаю, что если бы я приехала и посмотрела, я бы никогда не решилась уехать. Разная я была с Канадой. Но сейчас такая возможность есть, и этим надо пользоваться. Не продавая, конечно, квартиру, возможно, оставляя себе каких-то там социальные связи, конечно, с друзья там, и иметь возможность вернуться и найти работу, чтобы тебе было где жить. Это, конечно, очень важно.
Полина, скажите, что вам нравилось в Канаде?
В Канаде великолепная природа. Множество водных просторов, лесов, гор. Все очень красивое. Конечно, поездки по Канаде весьма дорогие, но если когда-нибудь соберетесь, то это будет того стоить. На самом деле люди очень приветливые, если честно. В школе у меня не было особо друзей, но все были очень приветливые, доброжелательные. И в этом, мне кажется, московская школа несколько уступает канадской. То есть как раз вот отношение друг к другу может быть поверхностно, но оно всегда позитивно.
А здесь жестче?
Здесь да. здесь более глубокое отношение с людьми, но есть большая вероятность, что они будут несколько негативными.
Критиковать, говорить то, что неприятно слышать.
Ну да, да. И с предрассудками относиться к людям. Есть такая возможность.
Мне бы хотелось спросить вас вот этот вопрос, который всегда задают канадцам, счастливы вы или нет. Счастливы ли вы в России?
Ну, я не могу сказать, что от этого зависит счастье, где ты находишься. Я не уверена. Я считаю, что нужно все-таки поискать место, в котором ты можешь быть счастлив. И не могу сказать, что сейчас мое счастье зависит от того, где я нахожусь. Так что как-то так.
Немножко по-другому вопрос задам. Как вы считаете, вот эта иммиграция, которую вы проходите сейчас, вы всего 2 года здесь, как она на вашу жизнь отразилась? Рады ли вы, что вы переехали?
На мою жизнь это отразилось как? Ну, это, конечно же, очень большой стресс, переезд такой серьезный. Это очень сильно повлияло на мое здоровье ментальное, например. Это очень сложный переезд, это очень сложно. Я хотела переехать ради мамы. Я считаю, что это нужно было сделать, и я не жалею, что это произошло. Я не была инициатором этого как раз переезда, но не могу сказать, что это было плохим решением. Я хочу посмотреть, как пройдет моя жизнь или период моей жизни здесь, и потом, может быть, попутешествовать, пожить.
Да, это очень...
По-современному.
Да, для детей, для подростков, для молодых людей это совершенно нормальное состояние, желание путешествовать, переезжать, узнавать жизнь. Анастасия, что бы вы посоветовали тем, кто собирается вернуться обратно в Россию из стран дальнего зарубежья?
Я бы посоветовала делать это как можно быстрее. Мы же пережили иммиграцию, уехав в совершенно чужую страну, даже я, например, на другой континент. Мы же смогли приспособиться там, достичь многого. Значит, вернувшись назад, мы точно будем успешны. Мы возвращаемся домой. Здесь стены родные помогают, так я считаю.
Счастливы ли вы здесь?
Да, каждый день я говорю, слава тебе, Господи, что я вернулась. Я обрела радость жизни. Лично я говорю только о себе, конечно, что для меня вот это очень оказалось важным, где я живу. Не как я живу, а где я живу. И здесь меня радует все. Может быть, то, что раздражает тех, кто никогда не уезжал отсюда. Я думаю, что ценить по-настоящему начинаешь только, когда ты, можно сказать, в изгнании прожил какое-то время, ты был лишён этого всего, и ты совершенно иначе все оцениваешь. Мне кажется, такими ерундовыми все проблемы, которые порой раздражают россиян, они мне кажутся незначительными по сравнению с тем счастьем, которые можно испытывать, живя на родине.
Да, спасибо, Анастасия, спасибо, Полина, за такое интересное интервью.
Беседы с Брэнсоном.